Привет, ребята. Хочу рассказать вам, что было дальше. Что? А, узнали меня. Ну да, это я, Миша Поляков. Я рассказываю вам об удивительных происшествиях, случившихся летом 1923 года в нашем лагере на берегу быстрой реки Уччи. Прошлый раз я остановился на том, как двух наших пионеров задержал местный милиционер, заподозрив их как соучастников загадочного убийства. И мы с Генкой Петровым отправились их выручать в город к следователю. Вот там-то, в городе, мы и повстречались снова с таинственной бронзовой птицей.
Анатолий Рыбаков «Бронзовая птица». Передача вторая. Тайна Халзина луга.
У следователя все разъяснилось довольно быстро. Он, разумеется, и не думал ни в чем подозревать насмерть перепуганных Игоря и Севу. Его больше всего интересовало, где они нашли лодку убитого Кузьмина и как она могла попасть на 4 километра вниз по Уччи от Халзина луга, где произошло убийство. И еще он спросил нас, не встречали ли мы в Карагаеве возле графской усадьбы чужого человека средних лет, прихрамывающего на левую ногу. Человека такого мы ни разу не видели, и следователь прекратил расспросы. Мне даже показалось, что он слишком легкомысленно относится к своему делу. Об арестованном Николае Рыбалине, старшем брате нашего деревенского приятеля Васьки Жердяя, следователь сказал, что против него улики тяжелые, но обстоятельства убийства еще не ясны. Игоря и Севу следователь попросил задержаться еще на один день в городе, а мы с Генкой могли теперь спокойно возвращаться в лагерь. На вокзале выяснилось, что обратный поезд в Карагаево идет только поздно вечером. И чтобы скоротать время, я предложил Генке зайти в местный краеведческий музей.
А здесь, дорогие товарищи, в отделе геологического прошлого нашей губернии вы можете увидеть бивни мамонта. Их находка, товарищи, со всей очевидностью доказывает, что много тысяч лет назад, накануне эпохи Великого Обледенения, в нашем родном крае, товарищи, обитали эти ныне вымершие гиганты.
Ну вот. В какой музей не придешь, всюду бивни мамонта. Все хотят доказать, что в их губернии когда-то жили мамонты. А какое это имеет значение?
Погоди ты.
Теперь, дорогие товарищи, прошу вас перейти в отдел помещичьей усадьбы 18 века. Вы можете познакомиться с картой. Вы можете познакомиться с картой, товарищи, наглядно показывающей, каким огромным количеством земли владели богатейшие помещики наших мест, родственники известных уральских заводчиков Демидовых, графы Карагаевы.
Генка, слышишь? Графы Карагаевы. Наша усадьба. А ты говоришь, бивни мамонта. Ну-ка, подойдем поближе.
Их владения, товарищи, занимали несколько тысяч десятин по обеим берегам реки Уччи, вплоть до ее притока Халзана. Кроме того, товарищи графы владели алмазными копьями на Урале. Алчность приводила к бесконечным распрям между представителями графского рода. Бывший владелец поместья Карагаева спрятал наиболее ценные алмазы в неизвестном месте, чтобы они не достались наследникам. Известно только, что на это место, товарищи, каким-то образом указывает родовой герб графов.
Мишка! Клад.
Тс, не мешай.
Графская семья долго и безуспешно искала вокруг усадьбы эти алмазы, не останавливаясь даже перед преступлением, чтобы разгадать тайну. Только революция, товарищи, заставила последнего владельца Карагаева прекратить розыски и скрыться за границей. Такова, товарищи, наглядная иллюстрация картины морального и физического разложения дворянства в период становления буржуазии в России. Теперь попрошу вас, товарищи, пройти в раздел «Быт помещика». Здесь, товарищи, находятся подлинные вещи, вывезенные из усадьбы бывших графов Карагаевых. Обратите внимание, товарищи, на обилие предметов роскоши и бессмысленных развлечений. Трубки, чубуки, игральные карты, бильярдные шары. А рядом, товарищи, вы видите часы в виде бронзовой птицы.
Смотри, такая же птица, как на крыше в усадьбе.
Точь в точь, только поменьше.
Такая же странная птица, товарищи, имеющая тело орла, а голову грифа, изображена на фамильном гербе графа.
Занятная птичка.
Через день наши беглецы вернулись, и жизнь лагеря, казалось, вошла в нормальную колею. Но это только казалось. Во-первых, нам по-прежнему было необходимо разгадать тайну убийства на Халзином лугу, ведь от этого зависела судьба Николая Рыбалина. Во-вторых, наше столкновение с кулаком на реке и хлопоты о переводе трудовой коммуны в графскую усадьбу заставили кое-кого в Карагаеве принять экстренные меры. Впрочем, я, кажется, опять забегаю вперед. Тогда ведь мы этого еще не знали. Просто после нашего возвращения из города начались неприятности. Сначала кто-то сломал 4 яблони в бывшем графском саду, и в сельсовете обвинили наших ребят. Мы решили, что здесь какое-то недоразумение. Но вскоре оказалось, что дело не так просто. Однажды мы проводили в клубе очередную беседу с деревенскими ребятами.
Пионер смел, честен и правдив. Что это значит? Это значит, что пионер ничего и никого не боится. Никогда не врет и всегда говорит правду. Понятно?
А как же отца, мать тоже не боятся?
Конечно, их надо уважать.
Выпарют.
А как же, например, грозу или молнию? Ее тоже не боятся. А если убьет?
Понимаешь, жердяй, конечно, человек должен беречься от молнии. Для этого и делают громоотводы. А бояться ее не надо.
Разве громоотвод поможет от молнии? Ее же Илья Пророк в бесов пускает.
А вот и неверно. Никаких пророков и бесов нет.
А вот и есть.
А вот и нет.
И Бога нет.
Тихо, 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 тихо. О Боге мы поговорим в другой раз. А пока вам надо хорошо понять законы и обычаи юных пионеров. Ведь вы же хотите вступить в пионеры?
Конечно, хотим. Конечно.
Это кто в пионеры собрался? А?
Глянь, Сенька Ерофеев.
Текаем, погодь.
Так кто же это в пионеры поступает? Кто? Покажись!
Миш, давай этого кулацкого сынка в шею.
Погоди. Пусть сами.
Чего языки прикусили? Может, ты, муха?
Я? Нет. А чё ты?
Тогда, может, ты, жердяй?
А хотя бы. Тебе какое дело?
Только попробуй.
Ха, и попробую. Тебя не спросили.
Да, подумаешь, и попробуем. Попробуем.
И ты, муха, туда же. Смотри, договоришься.
Ну-ну. Ты чего кулаками размахался, а? А ну, катись отсюда.
На-на-на, поосторожней. Подумаешь, комсомол. Вот как наверну.
А ну, наверни. Наверни, наверни, попробуй.
На-на-на, ты не очень.
Что ж ты не наворачиваешь, а? Ну что ж ты не наворачиваешь?
Ага, Сенька струсил, ага. Так и надо.
Ага. Будет, будет, Генка, оставь его.
Что? Взял, да? И это тебе не маленьких бить.
Обрадовались. Погодите, пионеры юные, головы чугунные. Будет вам скоро. Всех разгонят.
Ну ты полегче. А то...
Чего полегче? Газетку читали нынче?
Какую газету?
Нашу, уездную. Вот, пожалуйста. Послушайте, что про вас пишут. Вот. Хороши пионеры в Карагаеве.
Это что такое?
Ничего. Заглавие. Послушайте дальше. С некоторых пор на берегу нашей живописной водной артерии Утчи возле музейной усадьбы Карагаева появилась группа московских школьников, называющих себя пионерами. Но правильней было бы этих незваных пришельцев называть вандалами.
Что ты брешешь? Дай сюда.
Пожалуйста.
Назвать вандалами, ибо только эти древние разбойники могли так относиться к народному достоянию и законам общества, а никак не молодые граждане нашей республики, носящие на груди алый галстук.
Генка, что ты читаешь?
То, что написано, смотри.
Ну-ка, дай сюда. Свидетельством этому служит недавнее уничтожение ценнейших плодовых деревьев в бывшем графском саду, ныне являющимся народным достоянием. Под угрозой разрушения находится вся музейная усадьба. Двое так называемых пионеров оказались замешанными в уголовном преступлении и привлекались к ответственности следственными органами. С позволения сказать, вожатый, комсомолец Поляков...
Не может быть!
Смотри.
С позволения сказать, вожатый комсомолец Поляков не только превратил свой отряд в банду хулиганов, но и сам установил подозрительные связи с семьей лица, обвиняемого в убийстве местного крестьянина Кузьмина. Пора призвать к ответу взорвавшихся пришельцев и избавить наши древние веси от тлетворного влияния этих лжепионеров. Что же это такое? Ребят? А?
Ой, погодите! Еще не то будет!
Сенькина угроза оправдалась. Через день в сельсовет пришла бумага из Губано, в которой нашему отряду предлагалось немедленно покинуть графскую усадьбу ввиду систематической порчи таковой. Надо было принимать срочные меры. Оставив в лагере за вожатого Славку, со строгим наказом никуда из усадьбы не уходить, мы с Генкой снова направились в город, на этот раз в губком комсомола. Мы одержали полную победу. Секретарь губкома, боевой паренек в кожанке и брюках Клёш, сразу во всем разобрался, велел нам оставаться в Карагаеве и продолжать работу в деревне. Эти головотяпы из Губано, сказал он. Ой, ну погодите, я ведь опять забежал вперед и совсем забыл рассказать вам о самом интересном. Дело в том, что в поезде по дороге в город у нас произошла неожиданная встреча. В одном с нами вагоне оказалась графиня. Она сидела в углу, опустив на лицо старомодную вуалетку и явно хотела остаться незамеченной. Нам с Генкой это показалось очень подозрительным. В городе графиня, по-прежнему осторожно оглядываясь по сторонам, направилась к зданию краеведческого музея. Мы сразу вспомнили комнату быт помещика, бронзовую птицу и рассказ о спрятанных алмазах. Нет, графиню ни в коем случае нельзя было упускать из виду. Мы разделились. Генка вошел вслед за ней в музей, а я отправился в губком комсомола. Когда я вернулся, оттуда уже стемнело. Музей закрывался, и мне едва удалось проникнуть в него с последней партией посетителей. Генку я нашел в разделе «Быт помещика», внимательно рассматривающим бронзовую птицу.
Ну, как?
Полный порядок. Секретарь губкомола сказал, что с заметкой этой он разберется, велел нам оставаться в Карагаеве и не двигаться с места.
Вот это да! Ну, погоди, Ерофеев.
Да, знаешь, в губкоме был недавно директор детдома, где Коровин живет. И секретарь ему обещал помочь получить графскую усадьбу под коммуну.
Здорово.
Видишь, не зря я целый день по городу бегал. Ну, а у тебя что? Видел графиню?
Спрашиваешь. Она как в музей вошла, так сразу в эту комнату. Я за ней и спрятался за портьеру. Вот сюда.
Ну?
Она огляделась, видит, нет никого, и на цыпочках бронзовой птицы.
Врёшь!
Честная комсомольская. Подошла к ней и...
Ну и что? Ну что она возле нее делала?
Понимаешь, Миша? Понимаешь, Миш, какое дело? Не разглядел я.
Как?
Понимаешь, за портьерой пыль страшная. И в этот самый момент мне ужасно захотелось чихнуть. Я зажмурился на минутку. Открыл глаза, графиня уже из комнаты выходит.
Эх ты, следопыт!
Понимаешь, мне показалось, будто она туда положила что-то.
Показалось, будто... Впрочем, действительно, в птице может быть какой-нибудь тайник.
Вот я тоже все стою и думаю, где здесь тайник? Меня уже сторож два раза гонял.
Стоять так мало толку. Надо попробовать открыть птицу.
Попробуй. Тут сторож знаешь какой? Ого-го.
Граждане, музей закрывается. Граждане, музей закрывается. Молодые люди, пора кончать осмотр. Музей закрывается.
Сейчас. Видишь, Геннадий, здесь находятся вещи, наглядно иллюстрирующие картину морального и физического разложения дворянства в период становления буржуазии в России. Обрати внимание на обилие предметов бессмысленных развлечений.
И чего все сюда ходят? Уж и помещиков-то тех давно нет. Они все ходят и ходят. Граждане, музей закрывается.
Генка, я знаю, что делать.
Ну?
Музей сейчас закроется?
Ну-ну.
А мы здесь за портьерой спрячемся и останемся на ночь.
Верно. Ночью-то уж никто нам не помешает с птицей с этой разобраться.
Прячься.
Музей закрывается. Граждане, музей закрывается.
Мы остались одни. Теперь можно было не торопиться. Тщательно, сантиметр за сантиметром, мы ощупали всю птицу, ища какую-нибудь скважину или дырочку. Но под пальцами была лишь сплошная шероховатая бронза, ни одного отверстия. Тогда мы попробовали вращать отдельные части птицы. Голову. Хохолок на голове. Крылья. Лапы. Генка даже попытался повернуть каждое в отдельности перо на крыльях и каждый коготь на лапах. Но все было напрасно. Ничего не вращалось, не открывалось, не двигалось с места. Уже светало, когда мы прекратили бесполезные поиски. Усталость взяла свое, и мы незаметно уснули.
Генка, вставай!
мешай.
Да вставай, говорю. 9 часов, сейчас музей откроют. Генка. О, Соня, вставай. Слышишь? Уже идут.
А? Где?
Быстро, за портьеру.
Вот, пожалуйста, сюда, гражданин. Вот здесь быт помещика. Ага. Первый посетитель сегодня у нас.
Спасибо, любезный. Я художник. Мне нужно сделать рисунок.
Мы осторожно выглянули в щелку. Вслед за сторожем в комнату вошел высокий мужчина лет 35 в зеленоватом костюме. Он вынул из кармана блокнот и карандаш.
Небольшой рисунок.
Прикажете стульчик?
Не беспокойся, любезный. Ступай по своим делам. Вот, возьми за труды.
Благодарствую. И чего сюда все ходят? Уж и помещиков-то тех давно нет. Они все ходят и ходят.
Я заметил, что незнакомец, так же, как и мы, настороженно прислушивается к удаляющимся шагам сторожа. Шаги затихли, и тут случилось неожиданное. Незнакомец огляделся по сторонам и, спрятав блокнот в карман, быстро шагнул к бронзовой птице. Я заметил, что он слегка прихрамывает, припадая на левую ногу. Незнакомец взял одной рукой голову птицы, а другой ловко надавил на оба ее глаза.
Мишка, смотри!
Голова птицы откинулась назад. Незнакомец вынул из тайника записку, быстро прочитал ее и сунул в карман. Потом вырвал из блокнота листок, набросал на нем несколько слов и опустил его в тайник. Голова птицы опустилась. Подозрительно оглядываясь по сторонам, незнакомец поспешно вышел, припадая на левую ногу. Мы выскочили из нашего убежища.
Давай скорей! На глаза!
Сейчас!
На глаза нажимай!
Сейчас. Это что за баловство такое? Кто вам разрешил экспонаты руками трогать, а? Фу. Опять вы? А где художник, что тут был?
Художник только что ушел. А мы не успели вчера закончить. Вот видишь, Геннадий, сколько здесь собрано бессмысленных предметов, роскоши и развлечений. Смотри, чубуки, игральные карты, бильярдные шары.
И что сюда все ходят? И помещиков тех давно нет. Они все ходят.
Ушел.
Посмотри в соседней комнате.
Никого нет. Давай скорее.
Я взял левой рукой голову птицы, а правой надавил на оба ее глаза. В тайнике лежала записка. В ней было всего 3 слова. Будущая среда дневным. Будущая среда дневным. Очевидно, незнакомец сообщал графине, что приедет в среду дневным поездом. В среду. Между прочим, Кузьмина убили тоже в среду. Но это соображение пришло нам в голову значительно позже. Когда мы вернулись в лагерь, нам не давала покоя одна мысль. Если тайник оказался в маленькой бронзовой птице в музее, то почему бы ему и не быть в большой птице? Той, что стоит под крышей графской усадьбы в Карагаеве. Да, но как это проверить? Ведь графиня никого и близко не подпускает к барскому дому. Мы, наверное, долго бы ломали головы, как преодолеть это препятствие, если бы вдруг... Объелся. Это происшествие никак нельзя было назвать чрезвычайным. Филя Китов по прозвищу Кит, самый толстый пионер нашего отряда, целыми днями что-нибудь жевал и объедался по меньшей мере раз в две недели. Но на этот раз его болезнь оказалась как нельзя более кстати. Ведь тяжело больного нельзя было держать в палатке. С помощью местного врача нам удалось преодолеть сопротивление графини и водворить в барский дом стонущего кита. Правда, графиня строжайше запретила нам ходить куда-либо дальше людской, где лежал больной, и даже заколотила гвоздями дверь, ведущую из нее во внутренние комнаты. Но нас это уже не смущало. На следующее утро графиня отправилась в город, наверное, за запиской от незнакомца. А мы, сунув киту миску рисового отвара, осторожно вытащили из двери гвозди и двинулись на разведку.
Давай сюда! Осторожней! Тише! Чёртовы аристократы! Понаставили мебели!
Сюда, ребята! Здесь лестница наверх!
Винтовая! Это нарочно! Чтоб крепостным трудней лазить было!
Стоп! Дальше дверь забита. А ну, навались.
Не поддается. Ишь, забаррикадировались эксплуататоры.
Надо поддеть чем-нибудь замок. Славка, вон в углу какая-то железяка.
Это щипцы каминные.
Дай сюда. А ну, ребята, навались. Раз, два, взяли. Давай.
Темно-то как, хоть глаз выколи. Генка! Генка! Где ты?
Здесь! Тут не чердак, а прямо мебельный склад какой-то.
Давай руку!
Мы уже где-то совсем рядом.
Что это?
Не знаю.
Чудаки-то, это же бронзовая птица!
Точно!
Правильно! Сейчас как раз 3 часа!
Значит, она где-то за этой стеной. Генка, поищи дверь!
Сейчас! Здесь ставни!
Славка, щипцы!
Хорошо.
Она стояла к нам спиной. Большая, около метра в высоту, тяжелая, позеленевшая от времени. Я осторожно взобрался на карниз и, перегнувшись вперед, изо всей силы нажал 2 пальцами правой руки на оба бронзовых глаза. Голова птицы откинулась. Я опустил руку в отверстие.
Ну, что там?
Скорее!
Сейчас! Здесь глубоко!
Есть! У меня в руке был зажат свернутый в трубку лист плотной бумаги. Мы осторожно спустились вниз, аккуратно закрыли все двери и выскользнули из графского дома. В укромном месте мы развернули свою находку. Это был чертеж. От фасада графского дома, нарисованного внизу, строго на север поднималась прямая линия. Она поворачивала сначала на северо-запад, потом на запад. Над каждым отрезком стояла цифра 1, а под каждым поворотом был обозначен его угол – 135 градусов. Там, где линия заканчивалась, были нарисованы 4 дерева, а между ними – крестик. В верхнем углу чертежа красовалась бронзовая птица, такая же, как на графском гербе.
Все ясно. Можно брать лопаты и отправляться за кладом старого графа.
Мне только непонятно, что значит эти цифры 1, а?
Версты, конечно. Раньше все считали на версты.
Пожалуй, что так. На чертеже крестик среди деревьев, а лес отсюда как раз в 3 верстах.
Правильно! Я побежал за лопатами!
Погоди! Надо все-таки проверить. Значит так,
Линия начинается от фасада дома. Вот отсюда примерно. Теперь, где у нас север?
Прямо по этой аллее. Я со своим звеном как-то по компасу проверял.
Отлично. У меня шаг ровно аршин. 1500 шагов, верста. Стой.
Ух, две версты отмахали.
Славка, а? Замерь 135 градусов.
Сейчас. Вот, точно по этой дороге.
Все как по маслу. Граф правильно рассчитал.
Маршрут довольно примитивный. Все время прямо по дороге.
Сказалось аристократическое вырождение.
Не захотел бить свои графские ножки по рытвинам.
Ну, пошли. Последняя верста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть.
1500.
Дорога кончилась на опушке леса. Прямо перед нами, на бугристой, изрытой поросшими травой холмиками поляне, росли 4 березы.
Здесь! Вот здесь нарисован крест! Клад зарыт под этими березами.
Похоже.
Нет, представляете? Эти аристократишки искали-искали, мучились-мучились, а мы раз-два взяли и нашли.
Впрочем, пока мы еще и ничего не нашли.
Вечно ты сомневаешься. Дело ясное, и надо браться за него как можно скорее. В среду приедет тот тип в зеленом костюме, а сегодня уже понедельник.
Завтра же придем сюда всем отрядом. Пригласим представителей сельсовета... Кто это?
Жердя из леса шагает.
А, здорово, Вась.
Здравствуйте.
Здорово.
Чего это вы сюда забрались?
Так, гуляем.
А я подумал, что вы тоже клад искать собрались.
Почему
клад?
Да у нас все в этом месте клад ищут. Вон как поляну изрыли, вся в рытвинах.
А почему именно... Здесь.
Да говорят, старый граф здесь алмазы зарыл, а в бронзовой птице чертеж места спрятал.
Да, то есть как в птице?
Да очень просто. Там тайник такой есть. По плану получается, что клад аккурат между этими березами зарыт.
Ну и что же, нашли его?
Не, молодой граф рыл здесь, рыл, да так и бросил. Ну, а потом про план тот во всей округе узнали. Тоже искать кинулись. Только зазря все. У нас в деревне даже частушку сложили. Версту пройдешь, алмаз найдешь. Другу пройдешь, бриллиант найдешь. Третью пройдешь, ничего не найдешь.
Это был неожиданный удар. Так опростоволосится. Затратить столько времени и труда, чтобы открыть никому не нужную, всем давно известную тайну. С таким позором нельзя было примириться. Пусть чертеж оказался ерундой, пусть под четырьмя березами ничего не зарыто. Но ведь поиски алмазов молодым графом – это факт. Хромой человек в зеленом костюме и его тайная переписка с графиней – тоже факт. Загадочное убийство Кузьмина на Халзином лугу – тоже факт. Все следующее утро мы провели за изучением бумаги, найденной в тайнике. Может быть, дело совсем не в чертеже, а в нарисованной в углу бронзовой птице. Ведь известно, что на место клада должен был каким-то образом указывать графский герб.
Ерунда. Птица как птица. Уж поверь мне, я как-никак второй год староста биологического кружка. Обыкновенный орел.
А вот Коровин, помнится, говорил мне, что на Волге орлы не такие.
По-моему, у него голова больше похожа на грифа. Между прочим, на рисунке голова и лапы птицы закрашены совсем не так, как туловище.
Верно?
Не имеет значения. Все равно орел. Правда, немного побольше степного. Значит, беркут. Беркут халзан.
Как ты сказал? Халзан?
Да. Беркут или халзан, это одно и то же.
Халзан! Халзан, ребята, халзан!
Миша, Миша, что с тобой?
Да понимаете, халзан!
Ну и что? Халзан и хал... Халзан!
Халзан! Халзан!
Что с вами, ребята?
Халзан, понимаешь? Орел халзан и река халзан.
Ну, конечно, река халзан. Вот где надо искать клад.
Возможно. Но ведь халзан тянется вдоль всего Халзина луга.
Того самого луга, где убили Кузьмина. Ребята, мы должны во что бы то ни стало разгадать тайну. Генка, Генка, смотри внимательно. Может быть, птица еще что-нибудь подскажет. Ну?
Нет, больше ничего. Вот разве действительно голова?
Что голова?
Голова это, конечно, не беркута, но и не гриф тоже. Скорее всего, такая голова у орла бородача. Он же ягнятник, но это ничего не дает.
Почему?
Потому что ягнятник гнездится только на скалах. Откуда здесь скалы?
Есть! На Халзином лугу есть скала. Помните, мы останавливались возле небольшого утеса, когда плыли за беглецами?
Правильно!
Значит, клад зарыт под скалой на Халзином лугу, в том самом месте, где убили Кузьмина.
Все ясно! Вот что значит знать биологию.
Да, ну вот лапы, они тоже закрашены по-другому.
Ну, это уж пустяки, правда, Генка?
Как тебе сказать, понимаешь? Я сейчас вспомнил, что видел такие лапы на картинке у орла-могильника.
Могильника?
Да.
Так, значит, получается, халзан, скала, могила.
Я помню совершенно точно, что там нет никакой могилы.
Славка прав, могилы там нет.
И все-таки нам надо разгадать эту последнюю тайну. Завтра же...
Завтра среда.
Среда. Этот день был полон событий. Рано утром нас ждала неожиданная радость. В Карагаево приехал Мишка Коровин. И на этот раз не один, а с директором детдома и другими ребятами. Они, наконец, получили разрешение забрать графскую усадьбу под трудовую коммуну. Графиня была вынуждена уступить. Единственное, чего она добилась, это отсрочки передачи усадьбы до четверга. Мы-то сразу поняли, почему она так настаивала на этом. Весь день мы не спускали глаз с усадьбы. Дневной поезд приходил в 2 часа.
Графиня!
Где?
Вон! Да ты не туда смотришь! С заднего крыльца выходит.
Пошла к реке. Внимание, из вида не выпускать. Кого-то ждет.
Ясно кого? Графина.
Вот он.
Тот самый, в зеленом костюме.
И на левую ногу хромает. Тихо. Они сюда идут. Из кустов ни шагу.
Он согласен.
Сколько людей?
Он еще 2.
Хорошо. Иначе не поднять плиты. Нужны ломы и лопаты.
Я им посылала, у них 2 мешка инструментов.
Хорошо. Пусть будут через час.
Я передам. Алексей, скажите, с этим крестьянином Кузьминым как получилось?
Очень просто. Мы столкнулись с ним лицом к лицу возле скалы. Он узнал меня. Что оставалось делать? Я решил, что свобода последнего графа Карагаева дороже жизни одного мужика.
А вы уверены, что там настоящее место?
Безусловно, черт возьми. Как это я не догадался раньше открыть этот старый склеп на скале? Идиот! Погубил на поиски лучшие годы, остался в России. Ну, теперь уж этот клад не уйдет от меня.
Вот оно что! В скале есть склеп. Надо было действовать решительно и немедленно, чтобы опередить графа и его помощников. Через несколько минут мы были в деревне, а еще через четверть часа весь наш отряд, детдомовцы во главе с директором, председатель сельсовета и деревенские активисты двинулись на Халзин-Луг. На каждом шагу к нам присоединялись группы взволнованных крестьян. Через час небольшой утес на берегу Халзана был окружен плотной толпой.
Тише! Дайте-ка лом. Нет. Еще кто-нибудь с другой стороны.
Я вот возьму с этой стороны.
Подденьте, вот так. А ну, раз.
Давай, давай, держи.
Два. И взяли!
Шкатулка!
Ты
спокойнее. Спокойнее, граждане. Отойдите, всем покажем. Так. Минуточку.
Бриллианты огнем полыхают.
Красота-то какая! Батюшки! Пустите! Пустите меня!
Тут только мы заметили, что к могиле, расталкивая толпу, пробиваются графиня и человек в зеленом костюме. Сзади виднелись Ерофеев и какие-то два дюжих незнакомых парня.
Милостивый государь, это шкатулка? Принадлежит мне.
Возможно.
Дайте ее.
К сожалению, не могу. Она будет передана органам власти. И тогда вы сможете предъявить на нее свои претензии.
Сейчас же отдайте шкатулку! Слышите?
У него револьвер!
Не с места!
Я буду стрелять.
Что это значит?
Отдайте шкатулку. Считаю до трех. Раз. Два.
Гражданин Карагаев, сдайте оружие.
Граф обернулся. Сзади стоял знакомый нам следователь и два красноармейца с винтовками. А из-за их спин выглядывало улыбающееся лицо Николая Рыбалина. Через месяц наш отряд покидал Карагаево. Нас пришли провожать все члены новой трудовой коммуны, ученики ликбеза, Николай Рыбалин и 32 пионера вновь организованного отряда во главе с Мухой и Васькой Жердяем. С походной песней мы тронулись в путь. Позади осталось полное приключение лета 1923 года, и старая усадьба совсем теперь уже не страшной бронзовой птицей.